Вы слушаете подкаст «Молочная планерка». Сегодня в гостях у Марии Жебит и Алексея Груздева Александр и Константин Емшановы, а генеральный партнер нашего подкаста – компания «Кизельман Рус».
Компания «Кизельман» работает в России с 2009 года, поставляет оборудование для пищевой отрасли. Решение «Кизельман» пользуется каждый третий завод по переработке молока. Подписывайтесь на наши социальные сети, мы делимся важными инновациями и трендами в молочной отрасли, а также рассказываем о новом будущем переработки молока.
Добрый день, друзья! Сегодня у подкаста «Молочная планерка» в гостях директор молокогруппы Александр Емшанов и коммерческий директор Константин Емшанов. Эта компания с почти 25-летней историей входит в число крупнейших переработчиков молока в стране, имеет солидный опыт экспорта, так что мы сегодня про все это поговорим.
Уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, всех приветствуем. В эфире Константин Емшанов, коммерческий директор компании «Молокогрупп». Про нас Мария уже пару слов сказала, да, действительно входим в топ-10 крупнейших переработчиков России, занимаемся производством как биржевых продуктов, таких как сухие там молочные продукты, так и также и продуктов более, скажем так, штучных, да, там фасованный сыр, фасованное масло, цельномолочная продукция. Так что портфель достаточно широкий у компании, большой. Вот много чего хорошего делаем.
Давайте начнем с итогов прошлого года, с чем компания закончила год, как она, собственно, выглядит на текущий момент.
Ну, за прошлый год мы нарастили переработку молока, выручка у нас плюс-минус такая же осталась, да, то есть там как бы значительных каких-то изменений нету. Мы достаточно сильно повысили рентабельность, более чем на 50%. А у нас весь прошлый год шел под эгидой, скажем так, работы над эффективностью, работы там над пересматриванием каких-либо контрактов, да, то есть от не очень интересных мы отказывались. Какие-то более интересные мы, наоборот, заходили. Молоко переработали порядка где-то 334 тысяч тонн, ну, там до 340, там, честно, еще немножко сводим, да, но не более чем 340 тысяч тонн получилось у нас. По поводу готовой продукции, сыров порядка где-то 15 тысяч тонн реализовано, сухого молока обезжиренного порядка где-то 6,5 тысяч, сухого цельного молока до 3000 тоже реализовано. Масло реализовано почти 9000 тонн. Сыворотки порядка 7000 тонн.
У вас на самом деле интересная компания с точки зрения бизнес-модели. Вы одни из немногих, кто работает и в B2C, то есть у вас неплохие позиции в сетях, да, прежде всего и по сырам, и по маслу, но вы довольно сильный игрок и в B2B. Понятно, что с сухими, да, но и с сырами, и с маслом тоже работаете в B2B-сегменте. Как удается совмещать? Коллеги такими вещами не балуются, вы на самом деле одни из немногих, кто так делает. И как хватает сил и у коммерсантов, и систему дистрибьюции выстраивать, чтобы там и там быть успешными?
Да, Алексей, большое спасибо за такую приятную оценку. Да, но если честно, да, то есть основная наша идея в том, чтобы делать качественные и честные продукты, да. Что на рынке B2B, что на рынке B2C. Основная, наверное, идея в том, чтобы давать людям достойный продукт по вменяемой цене. И там это нам удается. У нас работает очень профессиональный штат, да, то есть как на производстве, так и на продажах. Постоянно улучшаемся, скажем так, нет предела совершенству.
Вы, на самом деле, в последние годы, наверное, там 3-5 лет довольно активно росли. Можешь ли вспомнить, насколько изменилась компания, когда вы работали, условно говоря, на 300 тоннах в сутки, на 400 тоннах в сутки, и когда сейчас лопатите больше, чем 1000 тонн в сутки? Понятно, что цена ошибки возрастает, каждый день простоя стоит уже нескромных денег, мягко говоря. Как с этим справляетесь?
Наверное, основной все-таки фактор – это люди, которых в России не так много. Да, к сожалению, вот именно качественные кадры – это не только в молоке, не только в переработке. Это, знаете, это вот повсеместная боль. Это со всеми там, с мясниками, там, с кондитерами, с кем не пообщаешься. Все, что связано там, с пищевой промышленностью, да с любой вообще промышленностью везде, одна и та же проблема – это дефицит хороших кадров. У нашей отрасли не исключение. И, конечно же, подбор достойных людей – это не менее значимая, а то и более даже значимая задача, чем, допустим, там, подбор сырья и продажи готовой продукции. Многое решают люди. У нас команда хорошая, И команду свою мы стараемся как взращивать, улучшать со временем. И, конечно, приходя на гораздо больше объема переработки, нежели чем было раньше, конечно, ты должен быть готов к этому, да, то есть ты должен быть готов не только с точки зрения того, что у тебя там, ну, там контракты какие-то должны быть, да, там и по молоку, и по сбыту своей готовой продукции, но у тебя должна еще быть готова там команда, которая будет с этим всем взаимодействовать.
Понятно, что вы работаете все-таки в большей степени в рынке commodities, менее плотно занимаетесь там брендированием и всем остальным. Commodities – это себестоимость, commodities – это масштаб, да, то есть вы сейчас перешагнули 1000 тонн в сутки, ну, я думаю, что для тебя не секрет, что есть коллеги, которые перешагнули 2500 тонн в сутки уже на вашем рынке, вот, и остальные, ну, мягко говоря, не стоят на месте. На твой взгляд, вот, если посмотреть на рынок commodities именно в ближайшие там 3-5 лет, насколько быстро пойдет консолидация и насколько готовы игроки к тому, чтобы догонять по масштабам?
Все зависит от категории конкретных, да, то есть если там отнести сыр к тем же самым commodity, не штучный сыр, не фасованный сыр, а тот же самый элементарный там весовой, да, ну, мы можем элементарно посмотреть статистику, да, и понять, что рынок абсолютно, знаете, он не то, что не консолидирован, он даже далек от того, чтобы где-то близко быть описанным как консолидированный. А что касается сухих молочных продуктов, понимаете, наверное, сухое молоко в данный момент переживает достаточно такой турбулентный период. В плане чего? В плане того, что очень высокая себестоимость производства, и, к сожалению, из-за того, что рынок нашего союзного государства белком более чем перенасыщен, конечно, отпускные цены оставляют желать сильно лучшего. Очень многое зависит, конечно же, будет от нашей братской Белоруссии, когда она сможет распродать свои достаточно внушительные склады по сухому молоку. И когда просто весь излишек белка, который есть на нашем рынке, уйдет, да, тогда, конечно, ну, у сушильных заводов там и с экономикой будет получше, и за молоком они смогут где-то более там активно сходить.
По поводу консолидации два конкретных вопроса. Первое – когда умрут маленькие? Второе – будет ли гонка мощностей, которую сейчас затеял ЮКМП?
Понимаете, маленькие будут, я думаю, умирать долго и биться до последнего патрона. А другой вопрос, что все-таки тенденция на закрытие, она есть определенная, и то, что ну, маленьких каких-то новых игроков я не вижу, да, но как-то вот их в поле зрения это не наблюдается особо. Вот, а вопрос гонки мощностей, понимаете, то есть гонка мощностей, она была, в принципе, всегда. Просто кто-то в эту гонку мощностей как-то более, скажем так, где-то сильно афиширует, да, но вообще ничего нового не происходит. Всегда во главе угла стояла экономика твоей хозяйственной деятельности, да, твоей переработки молока. И, конечно же, все компании стремятся, скажем так, уменьшить косты, там, повысить среднюю цену отгрузки, ну, ничего нового не происходит.
Как, на твой взгляд, докатились-то до жизни такой, что цена масла улетела вверх, а по сумму мы барахтаемся ниже себестоимости?
Ну, честно, да, вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо немножечко такую легкую ретроспективу сделать на 2022 год.
Конечно.
Было безумно интересно сушить, безумно интересно продавать, ну, до определенного момента, да, там, примерно где-то с мая начался откат вниз. Вот, и понимаете, то есть вообще в 2021 году, когда молоко так вот сильно в конце сухое повысилось в цене, да, то есть и в 2022 году оно с начала года немножко отстагнировало и падало, а потом вот после этих событий оно взлетело вверх, и потом дело пошло к лету, да, то есть и многие, знаете, переработчики молока, они вот в голове вот держали эту цифру, условно там 300 плюс рублей, да, они, им эта цифра очень грела сердце, они уже, наверное, считали деньги, которые они получат от продажи, да, и многие ушли в склады. Потом наступила осень, осенью тоже определенные события произошли, да, и эти события, они как раз-таки, ну, достаточно сильно, ну, ударили, я бы сказал, по спросу. И как-то получилось так, то, что уже в 2023 год мы вышли с очень большими складами, и Россия, и Белоруссия, и эти склады, они все никак не могли распродаться. Сухое молоко, оно просто располовинилось в цене, да, то есть мы в начало года 23-го заходили там около 200 рублей, ну, плюс-минус, да, ушли там, ну, давайте там 140 возьмем, да.
Никакой ценой на масло ничего не компенсировать. Безобразнейшая ситуация, мало того, значит, остатки мы знаем какие, да, у наших у лидеров, да, скажем так, остатки серьезные. Ну, ребят, давайте будем просто реалистами, да, мы входим. Вот сейчас сидим у себя в офисе в Москве, да, в центре солнышко, весна, Это значит что? Это значит, что в центральном части Российской Федерации на юге скоро начнется уже посевная. Вот и все. А как бы наши коллеги входят с неплохими складами в новый сезон.
Что касается масла, как мы видим вообще ситуацию? Ну, во-первых, Россия всегда, я бы сказал так, она особо никогда не была профицитной по жировой фракции. То есть мы такие уверенные импортеры, да, пусть там из там, Белоруссии, ну, все равно, то есть мы импортируем. Вот. А тут как бы сложилось несколько факторов. Первый, наверное, и самый основной фактор – это известная история с сырными продуктами. Да, в тот момент это прогремело на рынке как большое событие, да, то есть и я лично там знаю некоторых переработчиков молока, которые сказали, ну его нафиг, мы там в сырный продукт играть не хотим, да, то есть мы будем вот варить натуральные сыры. Соответственно, жир, который раньше там уходил в масло, в сливки, он утилизировался в сыр. Плюсом ко всему, конечно же, мороженое тоже неплохо себя показало в прошлом году. Да и как-то и спрос, честно, тоже вот в четвертом квартале, да, прошлого года, он тоже так достаточно неплохо разогнался.
Вот в течение этого года какой паритет цен в паре с маслом? Вернется к традиционному, как 2:1 или 3:1, я уже забыл?
Где-то, наверное, более-менее ситуация будет сбалансирована, да, а там к четвертому кварталу, наверное, снова какой-то там легкий дефицит мы, наверное, испытаем. Если, опять же, не будет каких-то, знаете, там, черных лебедей, да, каких-то там событий. А по сухому молоку, то это понятие тут тоже вот очень большой вопрос, именно насколько будет активен экспорт, во-первых. Во-вторых, насколько активны будут мороженщики, насколько активно будет потребление, да, сухого молока.
А рынок сыров тогда, отличие от того же сухого молока, все-таки рынок более консолидированный, если мы берем российскую часть, да, понятно, что белорусы довольно много занимают, но если мы среди наших берем, то есть все-таки там, ну, условно, десятка лидеров, да, и потом вот этот длинный хвост, который там делает от тонны до 4000 тонн. С другой стороны, есть два фактора, которые не очень дают нормально зарабатывать на этом рынке. То есть, с одной стороны, есть в биржевых продуктах ЮКМП, который выпускает всю номенклатуру там в, ну, скажем так, среднем и ниже сегменте, да. С другой стороны, если мы берем потребительский рынок, да, есть СТМ и сетей, которые тоже, в общем-то, не особо дают рынку разгоняться, с одной стороны. С другой стороны, уже есть бы довольно сильные бренды, если мы возьмем X5, да, которые начинают конкурировать уже с брендованными сырами. И если мы рынок там брендированных сыров возьмем, то доля X5, СТМ X5 уже сопоставима как бы с долями лидеров рынка. Белебеевский там и так далее. И при этом сырный рынок на самом деле тоже барахтается, ну, условно говоря, на грани доходности. И чисто сырные компании там тоже не могут похвастаться отличными результатами. Вот здесь как ты видишь все-таки ситуацию на рынке сыров? Давай сыворотку пока в покое оставим, пока про сырный рынок поговорим.
На мой взгляд, конкуренция будет только усиливаться. Я не могу сказать, что все будет прям очень просто. Да, скорее всего, будет весьма наоборот, весьма непросто. Будущее за теми компаниями, которые смогут максимально поработать со своей эффективностью, да, и сырьевой базой, да, подобрать именно то сырье, благодаря которому они смогут там производить более как бы качественную продукцию, да, то есть и команды там маркетологов, продажников тоже будут трудиться, не покладая рук и ног. Честно, вот я отвечу так, я каких-то потрясений в этом году, что вот там кто-то возьмет, там выйдет, сместит, допустим, Брест Литовск, то есть станет там самым продаваемым брендом, я такого не жду.
А сейчас вопрос от нашего генерального спонсора. Его задает Сергей Резюненко, генеральный директор компании «Кизельман Русьюг».
Как вы думаете, что будет происходить с ценой на сыворотку в ближайшее время?
Я думаю, что какая-то будет вот болтанка в диапазоне там 50-70 рублей, там туда-сюда, где-то там раз там закупились конечные потребители активно, да, там где-то там цена подросла, где-то там раз молока вдруг стало больше, чем планировалось, еще больше там сыров наварили, еще больше сделали сыворотки, где-то там, ну, я считаю, что вот, наверное, диапазон 50-70 рублей это вот то, что мы будем видеть там в диапазоне там ближайшего, ну, полугода точно.
Мы немножко затронули вопрос сырья, да, потому что много в регионе крупных игроков, которые наращивают мощности, уже, да, говорили про Комос, про Азбуку сыра, про Вамин, и что сейчас происходит с сырьем, Что по качеству и как ценовая ситуация в этом году складывается?
Ну, давай, пока ты не начал отвечать, я немножко обострю вопрос, да, то есть понятно, что вы находитесь в Удмуртии, понятно, что Ольга Викторовна там всеми мыслимыми и немыслимыми усилиями выдала из республики 1 000 000 тонн молока, с чем ее можно поздравить и вас в том числе, но при этом ситуация, понятно, что острая, да, то есть есть вы, есть Комос, которые работают в Удмуртии, да, с востока вас давит ЮКМП, уже, в общем-то, выдавил и вас, и Комос в Татарстан. В Татарстане тоже ситуация такая. То есть 6 проектов, запущенных там в последние 2 года, ну, профицит с рынка снимут. Вот как здесь видишь ситуацию? Там в Киров пойдете дальше по цепочке или как? Так это уже плечи за 1500 километров у вас будут. Вот как будет развиваться рынок сырья в ПФО?
Сейчас, наверное, все-таки даже больше задачи это именно продать. Да? То есть не купить там сырье. Купить сырье – это вообще там вопрос. Его, как бы, скажем так, вполне реально решить. Вот. А продать с добавленной стоимостью, да, продать и что-то на этом заработать, это вот уже другая история. Я не вижу, честно, дефицита вот сейчас какого-то прям такого, что все там должно как-то вот улететь там в плане цен на сырое молоко. Наоборот, вот сейчас вот если взять там белковую там фракцию, да, там обрат, ну, мне кажется, что у большинства даже вот этих вот крупных игроков, которых вы перечислили, да, думаю, у многих есть понимание то, что в лето с обратом, ну, будет все достаточно как бы невесело. Поэтому жировая фракция, я бы сказал так, в относительном дефиците, но тоже, понимаете, все равно как бы мы прирастем по молоку, да, и все равно как бы прирост по молоку, он сильный или там средний, или там слабый, но все равно подгладит эту ситуацию. А вот по белку это большой вопрос, чего ждать. Проектов по увеличению производства сырья, их достаточно немало, да, и я думаю, что эта тенденция будет сохраняться. Ну, все это получается в том числе благодаря положительной там ценовой конъюнктуре для них, да, то есть если бы цена была низкая, то, конечно, все бы там сильно чесали голову и думали, а зачем нам оно надо, если мы заработать на этом не можем. Но я думаю, то, что Россия потихоньку как бы идет к балансу обеспеченности сырьем. Повторюсь, вот нас вот подкосило как-то вот по сливкам, да, по жирам, но я тоже думаю, что эта история не навсегда, я тоже думаю, что ну, не за горами те моменты, когда там и масло может там прям сильно откатиться, да, там возможно, все вообще.
Давайте поговорим про экспорт. Итоги года для компании. Сколько удалось поставить, куда и какие вообще планы по экспортному направлению?
Касательно объемов, вот, к сожалению, не смогу подсказать. Там у нас есть контракты, которые мы еще как бы довыполняем, да, поэтому ближе уже к декабрю, когда там тоже, по-моему, молочная сессия, первая декада декабря, или что вот мы все отгрузим, у нас все как бы получится, мы тогда уже будем делиться радостью, а пока это все активные контракты, и тут, ну, честно, не хочется спугнуть свое счастье, да, то есть вот пока это идет, пускай идет. Касательно направлений, то есть мы видим для себя, наверное, основные все-таки направления это страны Африки, такие как там Египет, ну и прочие там страны африканского континента. Рынок достаточно объемный, но я скажу тоже, он весьма специфический, тоже есть свои тонкости, есть свои моменты. Эту историю мы планируем дальше как бы осваивать и, знаете, я бы сказал так, вне зависимости там от того, что там на нашем рынке будет, на российском, вне зависимости там от того, что будет там с курсом, там с геополитической ситуацией, пока у нас будет возможность это делать, мы планируем этим заниматься, потому что видим в этом для себя, ну, там, как бы это часть нашей стратегии вот на будущее.
Ну, какие у вас страны на этот год? И сейчас смотрите на Алжир, которым так сулят большие перспективы.
У Алжир, честно говоря, нет, пока не смотрим. Мы начали экспортировать в страны GCC, в страны такие, как вот я сказал, Египет, там, Тунис, там, Бангладеш. И пока, знаете, наверное, все-таки есть желание дожать те наработки, которые уже есть, да, то есть Алжир, там, Китай, это смотришь на статистику, там, как все красиво, сколько импортируют молочных продуктов, как все классно, но вот пока, честно, ну вот решили слона есть по частям.
Там говорить про экспорт очень непростая история, и говорить про то, что там завтра такие вагоны, составы поедут, как говорится, да, то есть как раньше ездили колбасные поезда, да, в Москву, что молочные колбасные поезда поедут куда-нибудь в Египет или еще куда-то, да, это здорово, если так будет. Молочные продукты, если взять на полке на сегодня, да, они, ну, даже, наверное, возьмем в мире в целом, да, то есть, ну, особенно у нас это вот очень, у нас самые низкие цены вообще на молочку. Буквально недавно я смотрел статистику по цене на жидкое молоко, да, то есть, и мы-то, в принципе, в твердой середине. по миру-то. То есть у нас не самые низкие цены на сырье, и почему-то практически все хотят купить дешевле у нас там наши продукты на мировых рынках. Вот.
Мне кажется, что когда речь идет про мировой рынок, все-таки, ну, давайте так, это поход российских компаний на мировой рынок, это бегание муравьев между ногами слонов.
Нет, такое в качестве там, извините, муравьиного мяса мы себя там не видим. Нет.
Я на самом деле на такой ответ и рассчитывал. Я просто к тому, что очень аккуратно нужно к бизнес-модели подходить, потому что на мировом рынке все-таки вот эта устойчивость с точки зрения портфеля продуктов и сбалансированности по экономике этого портфеля штука очень важная. Потому что одно дело Фонтера, да, другое дело, например, какая-нибудь компания Кэдбери. И те просто перерабатывают молоко, но на выходе портфель абсолютно разный, и коллеги даже не пересекаются даже на мировом рынке. Вот, поэтому... Фундамент вот этого всего нужно закладывать уже сейчас. То есть там хорошая есть основа на российском рынке, и это для похода на мировой рынок очень хороший фундамент, но думать нужно очень осторожно. Именно с точки зрения бизнес-модели.
Тут я вам так скажу, да, давайте вот очевидно тоже вещи. Вот Артем Сергеевич дал информацию, да, то есть я на веру принимаю, да. Прошлый год 1 100 000 плюс производства молока. Этот год больше, чем 1 100 000. То есть 1 100 000 – это осторожные прогнозы. Я просто поясню свою позицию. Я бы палец о палец не ударил. Я говорю, я бы даже связываться не стал. Дальше рассказываю, да, 1 100 000. Да, за 2 года 2 миллиона тонн. За прошлый и за этот. С учетом тех мощностей по фермам, да, то есть по всему, по нашему Поволжью, да, то, что я вижу, то, что я знаю, да, с кем я лично знаком, я вижу и верю в эти проекты. Эта динамика будет, как говорят, что типа все застопорится, ничего не застопорится. Вы правильно сказали, что реализация проекта подобного 3 года, если человек уже 1.5 года этим занимается, да, то понятно, что ему останавливаться уже, да, то есть мы это еще не видим с вами, да, ни на полке, ни на прилавке, нигде, да, но эта работа уже идет вовсю. Я четко понимаю, что как бы объем производства молока, объемы производства, да, они сильно вырастут, вот мое ощущение, потому что это выгодно, эти проценты, то, что мы с вами обсуждали, все эту маржинальность считают. Еще мы давайте будем говорить, что действительно пошли разные, ну, как мне кажется, будут обращаться не профильные инвесторы, да, то есть не профильные там, потому что в обрабатывающей промышленности сегодня неплохие доходы, обтекаемо, скажем, да, вот, и земли много, да, то есть как бы люди будут вкладывать, и я думаю, что будет прям серьезный будет рост, серьезный. И почему я, как мы шутим с вами, что мы видим это, а, все-таки, что мы, ну, хотя бы гипопотамчики, но не муравьи, да, потому что если эта тенденция сохранится, единственный путь удержания баланса на рынке внутреннем, да, это развитие внешних рынков, но это 2x24.
Да не, фундаментально это абсолютно правильно. Россия сегодня 5-й в мире производитель молока и только-только подобралась к 20-ке экспортеров. Мы должны быть в 5-ке экспортеров, и другого пути у нас нет.
Абсолютно это правда.
А что по реконструкции площадок в Татарстане? Какие планы там по дальнейшему развитию?
По поводу площадок в Татарстане. У нас сейчас там 2 завода. Первый – это Косыновский молочный комбинат, но он работает больше на цельномолочке, на масле сливочном. То есть он, в принципе... Там это совсем не B2B история, да. А вторая площадка – это вот более, скажем так, объемное производство, более объемный проект – это Апастовский молочный комбинат. Вот в данный момент мы уже работаем на переработке в сухое молоко и сливки на данной площадке. Это все началось примерно где-то с лета прошлого года, июнь-июль. Я, честно, дату точно не помню, но вот там на границе где-то 2 месяцев это произошло. Вот, то есть мы сейчас там перерабатываем, ну, до 200 тонн молока в сутки, то есть более, выше 200 не перепрыгивали. Вот в планах за первое полугодие 2024 года запустить там производство сыра.
Правда ли верны ли слухи про аренду Дзержинского комбината?
Да, мы Дзержинский комбинат арендовали определенное время, вот, но сейчас у нас, в принципе, договор по аренде закончился, и пролонгировать пока в планах нету.
Мы рады рассказать вам про спонсор этого выпуска – Ассоциацию производителей и экспортеров сена и кормов. Ассоциация объединяет экспертов-практиков в области кормозаготовки от выращивания сырья до производства и сбыта конечной продукции. Компания консультирует участников рынка, разрабатывает и осуществляет проекты по производству сена под ключ. А еще АПЭСК – эксклюзивный дистрибьютор специализированной сельскохозяйственной техники и оборудования для производства кормов искусственной сушки. Переходите на сайт Ассоциации производителей и экспортеров сена и кормов, чтобы ознакомиться с полным списком услуг компании. Ссылку вы найдете в описании этого выпуска и на всех подкаст-площадках и на YouTube.
МЛК Групп в том формате, который сегодня есть, вот каким видится бизнес лет через 15, 10-15 лет, давай помечтаем. Что из себя должна представлять компания?
Ну, я бы сказал так, это однозначно будет большее количество площадок, чем есть сейчас, даже там с незаконченными проектами. Вот какое количество, это все-таки вот вопрос, наверное, открытый. И тоже немаловажный фактор, это все-таки компания международного уровня, потому что мы планируем выходить на международные рынки и, возможно, даже как бы с производством за пределами нашей страны.
Да, мы мнение Константина услышали, как он видит компанию сам через 10 лет. Теперь ваше мнение нужно для сравнения слышать, как что такое МЛК Групп через 10-15 лет.
Ну, вы знаете, мы хотели бы себя видеть на международном рынке, рынке коммодити как минимум. Вот пока, в принципе, сдержанный оптимизм я могу, как говорится, подтвердить, да, что, в принципе, есть к этому возможности, есть к этому предпосылки, да, и есть момент такой определенный, да, то есть довольно, во-первых, все-таки не дешевый доллар, но это путь очень долгий. То есть это вот как раз 10 лет, за 10 лет мы что-то можем так о себе не перманентно как-то тогда заявить, что-то временно, что-то мы там как вспышка, да, то есть вот я не зря вам про Белоруссию рассказал. Я думаю, что из стран бывшего СССР никто не используют свои действительно вот эти вот возможности, да, экспортные, да, потому что, ну, как бы, вот того уж белорусы, я думал, да, я говорю, ну, такое, знаете, такой шлейф принести, да, это же потребители ведь говорили, то, что я вам рассказываю, да, это же не я придумал, да, это люди, которые покупали, говорят, мы не будем. Первые поставки там идут до того, что мы даже деньги не берем, то есть мы даже без предоплаты отгружаем. Потом следующая поставка, более лайтовые условия, следующие еще более лайтовые, то есть там как бы очень непростой вход на рынок, очень. И мы для себя видим, понимаешь, что мы готовы там от 5 до 10 лет потратить на это силы свои, да, то есть время, деньги, естественно, да, то есть какие-то пути выбрать. Вот так.
Александр Владимирович, у вас вся семья в бизнесе. Не часто на самом деле встретишь, когда молодежь вовлекается и очень активно работает. Как удается работать? Все-таки спорить же надо, решения принимать, наказывать нерадивых детей.
Простой принцип, папа всегда прав.
А, ну все, видите, какая демократия, отлично вообще.
Нет, у нас, знаете, у нас дисциплина. У нас, конечно, плюрализм мнений там он есть, да, то есть и никто никому рот не затыкает. У нас все-таки в этом плане мы все в одну сторону смотрим.
Да, какое событие для вас было важным самым за 2023 год?
Первая отгрузка на экспорт. 23-й год, титаническая была подготовка. Вы знаете, это очень все, это, говорю, даже до того расчеты, да, вот до сих пор же проблемы с банками, да, с расчетами. Очень много вопросов. Надо отметить, кстати, вы знаете, я бы отметил прямо наше Министерство сельского хозяйства, да, наш, значит, Россельхознадзор, да, вклад Артема Сергеевича колоссальный. Поэтому, конечно, когда первая отгрузка произошла, контейнера загрузили, опечатали, отправили, да, это было, конечно, такая, знаете, это феерия была, да, потому что когда ты 10 месяцев подготавливаешь какую-то сделку, да, то есть пусть она даже будет маленькая, да, небольшая, но ты, она у тебя получается, это, конечно, тут огромное удовлетворение мы получили в этом плане. Первые партии нашими контрагентами получены, и что интересно, мы получили бэкфит, обратную связь, вот буквально на Галфуде, там, значит, с Египта потребители приходили, вот как раз те, которые предвзято сначала, что Белоруссия и все прочее, да, и, значит, подходили и сказали, что мы, говорит, очень были приятно удивлены, да, когда они нас вдоль и поперек протестировали нашу продукцию, да, и очень понравилось качество молока. Вот, и вы знаете, вот если тоже вот интересно, я не знаю, знаете вы или нет, допустим, чем мы отличаемся от европейских поставщиков, да, то есть там белок стандартизируют, там белок ниже в молоке,
конечно,
а у нас выше.
Пожелаем что-нибудь коллегам по цеху на 2024.
Я бы хотел бы пожелать, во-первых, не терять оптимизм, это очень главное в жизни. Нет нерешаемых вопросов, в принципе, и задач. Всегда есть выходы, и просто, ну, конечно, как говорится, всем нам терпения, да, всем нам мудрости, ну и, естественно, удачи.
Спасибо, коллеги, большое. Отлично, мне кажется, получилось.
До встречи 25 апреля на молочных сессиях, которые будут посвящены экспорту.
Это был подкаст «Молочная планерка». Мы благодарим генерального спонсора второго сезона, компанию «Кизельман Рус». Слушайте нас там, где вам удобно. На всех платформах с подкастами и в YouTube. Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях и слушайте выпуски, которые вы пропустили.